Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это программа «Светлый вечер» на Светлом радио. Сегодня четверг, и, как всегда, в это время в нашем эфире совместная программа Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди» и нашей радиостанции «Светлого радио». Ксения Толоконникова, директор музея. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Я Алексей Пичугин, и у нас сегодня в гостях Елена Данилевская, филолог. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Адвокат Михаил Бочаров. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И тема нашей программы.
И тема нашей программы «Крещение на Антиохийском подворье в Москве в начале 80-х годов». Мы не раз в наших передачах упоминали об Антиохийском подворье как об островке такой относительной свободы в Москве. Свобода в каком смысле? Что человек, желавший принять таинство крещения, мог туда прийти и быть уверенным в том, что таинство крещения над ним будет совершено, но нигде об этом не будет никаких записей. И в некоторых случаях это было весьма существенно. И вот случай наших гостей, и в первую очередь Елены Евгеньевны, как раз из таких. И вот мы пользуемся возможностью послушать, так сказать, непосредственных участников вот этого таинства.
Здесь, да? Надо все-таки, прежде чем мы передадим слово нашим гостям, надо такой краткий исторический экскурс сделать, ну, небольшой совсем. Ты не сказала, в чем проблема. Проблема заключалась в том, что долгое время на самом деле это возвращалось, снова уходило, пока...
То есть гайки то ослабляли, то закручивали вновь.
И где-то, наверное, со времени хрущевской антирелигиозной кампании, с конца 50-х, начала 60-х годов, это окончательно утвердилось. Человек, который приходил в церковь, принимал участие в таинствах, в первую очередь таинстве крещения, сообщали по месту работы. Если это ребенок, по месту работы родителей, если это взрослый человек, то ему на работу сообщали. Были исключения.
Нет, ну, конечно, люди старались обходить эту навязанную церкви советским государством практику.
А даже если это партийные работники, глубоко партийные работники, и их детей крестили их религиозные родители, на это скорее смотрели сквозь пальцы, ну, просто потому что что ж тут поделать? Ну, вы же там, Петр Иванович, не знали, что ваша матушка вашего ребенка отнесла в церковь. Ну, не знал, конечно. Ну, так вышло, что назад уже не воротишь.
Вот, но вот в случае с Антиохийским подворьем, вот насчет всех этих формальностей можно было быть относительно благонадежным. Елена Евгеньевна, насколько я понимаю, вы работали в такой идеологически значимой сфере, да? Кем вы были в эту пору?
Да, я тогда летала бортпроводницей в аэропорту Шереметьево, и у меня был загранпаспорт, что было большой редкостью в советские времена. Я была комсомолкой и летала в капиталистические страны. Это было очень серьезно.
То есть нужно было... каких годах мы говорим?
Это крестили мы в 82-м году. То есть это было 40 лет назад. Начало 80-х.
И как все это развивалось? Это было ваше желание принять крещение и крестить вашего маленького сына или нет?
Когда родился Денис, наша тетя Манечка, Мария Бонифатьевна, решила, что обязательно нужно покрестить младенца, и предложила нашей маме вот на Антиохийском подворье, там, где не записывают...
А откуда она об этом знала?
Она была прихожанкой храма Резоположения на Шаболовке, и там служили два батюшки, два Василия, и, видно, они были как-то в теме и сказали, что можно это сделать на Антиохийском подворье без записи, и служат там батюшки-иностранцы, которые...
которые находятся, ну, скажем так, в меньшей зависимости от существующего строя.
Я могу уточнить, я впоследствии занимался этой темой. Тогда работал такой 4-й отдел 5-го управления госбезопасности, и именно они собирали все сведения о тех, кто крестился, и в дальнейшем уже передавали на работу в партком данные сведения. Соответственно, наша страна очень дружила с Сирией, а батюшка-настоятель был в настоящее время митрополит Нифон.
Тогда он был архимандритом.
Тогда он был архимандритом.
Он до сих пор настоятель подворья.
Да, он до сих пор настоятель подворья.
Я очень надеюсь, что нам удастся и его пригласить в нашу передачу.
Да, значит, с ним, с Сирией, никто ссориться не хотел, и они спокойно игнорировали все эти приказы и распоряжения госбезопасности.
И священники из храма на Донской улице посоветовали Марии Бонифатьевне своих молодых родственников отвезти на Антиохийское подворье. Если я правильно понимаю, речь шла в первую очередь о младенце,
Денисе,
о его маме, то есть о вас, Елене, о вашем братья Михаиле, которые здесь у нас сейчас присутствуют, вот крестить должны были как минимум троих человек.
Нет, о том, что будут крестить троих, мы узнали гораздо позже. Собирались крестить только младенца Дионисия, семимесячного. Да. А когда мы пришли уже в храм, нам начали задавать вопросы. А кто крестный отец? Мой брат Михаил. А он крещен? Нет.
Я долго вспоминал все эти события того дня. Когда мы собрались на Антиохийском подворье, нас выстроили всех в шеренгу. Стояла тетя Маня, дальше наша мама, сестра Алена с ребенком Денисом на руках и я.
А вам сколько было лет?
Мне было, наверное, 16-17 лет. Я учился в 9 классе. Напротив нас стояла шеренга священников. Ну, священнослужители, да, они были в облачении, поэтому в ком сане они были, я, конечно, не помню. Руководил всем, ну, как я теперь уже понимаю, отец Нифон. Было видно, что он, ну, скажем так, не европейский.
Внешность такая у него колоритная, да.
Он очень хорошо говорил по-русски, но с большим акцентом. Остальные батюшки говорили на хорошем русском языке, но беспрекословно слушались его. И вот когда, значит, отец Нифон спросил, кого крестим, мы показали, вот младенчика. Дальше, так, кто крестный отец? Показали на меня. Он подошел ко мне, отец Нифон, говорит, а ты крещеный? Я говорю, нет. Так, кто крестная мать? Это наша мама была назначена.
То есть бабушка младенца.
Да, бабушка младенца. Он подходит к ней. Так, а ты крещенная? Она говорит, нет.
Она говорит, не знаю. В блокаду все умерли, то есть мы не знали.
Ну, да. Вот.
Ну, да. Вроде бы нет.
Потом, а мать-то ребенка крещенная? Она говорит, нет. И отец. Среди священников был ропот. Они стояли, и просто у них глаза бегали, они что-то...
То есть объем работ рос на глазах?
Ну, я не знаю, объем работы...
Это скорее или... не объем работы, это скорее отношение. Отношение. У нас такое среднестатистическое отношение у священников обычно к тому, что некрещенные приносят крестить кого-то. Оно такое, ну, давайте, может, вы с нами сначала, да, потом мы уже вернемся к разговору вот о том, кого вы принесли... Я думаю, что это не вчера, не позавчера родилось.
Ну,
это,
да,
там,
30-40
лет назад. Наверное, это было, ну, абсолютно невозможно, да, соответственно, нонсенс. И поэтому был такой небольшой ропот. Отец Нифон подходит к нашей тете Мане. Так, он такой большой, она очень маленькая, худенькая такая, стоит в белом платочке. он склоняется над ней, так смотрит таким очень добрым глазом, очень таким звучным голосом, как говорит: «Ну что, младенчика пришла крестить, да?» Тетя Маня опустила глаза, вся цветет, вот изнутри светится такая. Так глаза опустила, говорит: «Ну, как Бог управит».
Ну, то есть она провернула такую целую, в общем-то, войсковую операцию, чтобы собрать всех вот этих вот птенцов, некрещенных в одном месте, да?
Да.
Я думаю, что она-то как раз все понимала.
Она все понимала, да. Да.
Это был такой вообще...
Ход.
Да, это был секретный договор нашей бабушки, нашей мамы, потому что самая счастливая была наша бабушка Евдокия Ивановна. А она нас вообще в детстве называла нехристями, заслуженно, в общем-то, заслуженно. Вот, и когда она узнала, что будут крестить Дениса, она поняла, что нас покрестят тоже. И, в общем, была очень счастлива.
А как вы относились к имеющему произойти событию? Вот вы, Елена, вы мать молодая, комсомолка, стюардесса.
Вот мне сказали, что ради ребеночка это надо сделать. Вот и все. Я мало что понимала и, честно говоря, так несознательно к этому подошла. Вот, и очень волновались все окружающие, потому что я могла просто вспылить, сказать. Мальчик был очень у нас неспокойный, трудно было с ним сладить. И, в общем-то, я могла просто сказать, что все отменяется.
Забираю ребенка, ухожу.
Да, да. Угу. Всё. И вообще все это вот очень тяжело. Вот. То есть ходили вообще на цыпочках и боялись спугнуть, вот, чтобы не сорвалось это событие.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня филолог Елена Данилевская и адвокат Михаил Бочаров.
А вы, Михаил, вы подросток, в общем-то, да, юноша такой, тоже советский школьник. Как вы к этому отнеслись? К тому, что вот вам нужно в определенный день прийти на какое-то там антиохийское подворье и что-то там над вами будут совершать.
Меня сестра попросила, вернее, она сказала, что надо крестить ее сына, моего племянника. Но я его любил, я за ним ухаживал, там, приезжал, помогал. Ну, надо так надо. То, что будут меня крестить или нет, я еще не знал и не понимал. Может быть, я, честно говоря, сейчас уже не помню. Но я был довольно, скажем так, хулиганистый подросток. Пил, курил. Ну, комсомольцу нельзя ведь не пить, не курить, так ведь? Ну, и креститься нельзя.
Вот это хорошее, знаете, я почему-то показал, что это хорошая мысль. Комсомольцу пить, курить нехорошо, креститься тоже нехорошо. Поэтому, наверное, правда, есть какое-то, может быть, чувство противоречия, может быть, не с идеологией, но с какой-то идеей запретов. И крещение, даже если оно принимается неосознанно, даже если оно принимается без особой веры, без особого понимания того, где и что происходит, все равно это происходило более сознательно, чем если бы просто: «А, ну ладно, почему бы и не креститься?»
То есть из некоторого духа противоречия,
ну,
такого, да?
Я сейчас, честно говоря, не могу все вот эти ощущения свои вспомнить. Но больше, конечно, мне кажется, превалировало, что, ну, надо для племянника.
Что-то сделать.
Да, что-то сделать, да. Поэтому я сказал, что да. Мне сказали, что необходимо прийти с утра, не есть, не пить, не курить. И в белой рубашке. Для меня это было удивительно, но я все это выполнил.
Для племянника.
Для племянника.
И как происходило все дальше? Вот выяснилось, что помимо младенчика есть еще великовозрастные младенцы. И что
дальше
было дальше?
Отец Нифон решил так: ну, сначала крестить нашу маму, чтобы у нас уже была крещеная мама.
Все в один день.
Да. Сразу же, все, да. Потом крестить.
Пока не разбежались.
Ну да. Пока. Потом крестить нас, меня и сестру. И после этого уже крестить самого младенчика, то есть всех четверых. Ну и, соответственно, сам он, по-моему, покрестил нашу маму. После этого распределил нас с сестрой, нас крестили другие священники, простите, не помню. Пытался восстановить, но не получилось.
Там служил долгое время отец Вячеслав Винников. У него воспоминания есть про антиохийское подворье. Вот как раз в те годы. Ну, его уж нет с нами, лет как семь. Но вот...
Ну, да, есть. Тут надо отметить, что вот настоятелем был отец Нифон, а в основном служили, помимо настоятеля, там священники наши, русские. Угу. Вот. То есть вот вас распределили по священникам. Священники вас...
Да. Меня крестили... сейчас там находится клирос... И он отгорожен от общего предела храма. Такая стена примерно 3 метра высотой, 2 в длину. И на ней расположены две иконы. Казанской Божьей Матери и Пантелеймон Целителя. Об этом я потом еще скажу.
Общем, как вы потом это установили? Потому что, естественно, тогда
да,
вы этого
тогда
не...
Да, я, конечно, не знал, да. И вот меня завели на то место, поставили в тазик... И совершили крещение. Потом, я, конечно, не все помню. Я помню, что, значит, когда уже младенчика крестили, кунали в купель, отец Нифон это делал. И где-то в середине, да, кстати, где-то в середине нашего крещения появился еще один персонаж.
А так храм был пустой.
Да.
Никого не было.
Никого не было. Появился еще один персонаж. Насколько помнится, он был в светлом костюме таком, бежевом, или кофе с молоком. И он стоял около свечного ящика и внимательно за всем этим наблюдал. Был где-то мужчина такой, армейская стрижка, там, среднего роста. Вот. Насколько я понимаю, что это был сотрудник госбезопасности того самого 4-го отдела.
Знак ГТО на груди у него, ну, да? Больше не знаем о нем ничего.
Но не до, ну, в смысле, не после этого вы с ним никогда не встречались, нет, не контактировали.
Господь хранил.
И что же этот персонаж?
Вот, значит, когда мы уже нас покрестили, мы с мамой, у меня на руках был младенчик Денис, и ходили вокруг купели. После этого нас выстроили, когда надо было говорить «отрицаюсь тебе, сатана», «дуть, плювать».
Да, он шел. И дуни, и плюни.
Соответственно, нас выстроили...
лицом к западу.
Да, сказали «повернись лицом к западу». Как раз там был светочный ящик, и этот самый гэбист находился. Он говорит, ну, дуйте, плюйте. Мы дули, плевали. Отец Нифон говорит, сильнее плюйте, что у вас, слюны нету, вы что, дуть не можете? Сильнее, вон он, сатана, плюйте на него.
Показывая на...
И мы плевали. Ну, конечно, не долетал ничего. Вот, ну, мы дули, плевали, как могли. И кричали, отрицаюсь тебе, сатана.
И что было потом?
Сначала, когда нас покрестили, отец Нив, ну, меня заводили в алтарь, ребенка тоже заносили в алтарь, нас там, мы руками ничего не трогали.
Это вас предупредили специально, чтобы
да,
вы прошли?
Да, прошли, посмотрели, говорят, единственный раз в жизни ты сможешь зайти в алтарь, это только сейчас.
Ну, тут есть разные варианты.
Ну, да, ну, по крайней мере, было так. На тот момент, когда... Нас покрестили, отец Нифон показал нам, подводил к разным иконам. Мы читали все вместе веру, и там на стене храма было две молитвы написаны, церковно-славянском «Верую» и «Вторая Божья Матери». И когда мы стояли еще... Да, он подвел меня... к иконе архистратига Михаила, там их две находятся, одна около входа в храм, другая на алтарной, на двери в алтарь. Он говорит, запомни, это твой святой. Вот, архангел Михаил. Да, кстати, когда меня перед тем, как крестить, один из отцов, который меня крестил, спрашивал, а каким Михаилом его крестить? Отец Нифон сказал, архистратига Михаилом. А тот отец спросил, а почему? Может быть, митрополита Киевским там Михаил?
Михаил Тверской.
Он говорит, он сказал архистратигом, и все. Вот. И вы знаете, в дальнейшем, да, мне я это вспоминал, этот момент, потому что у меня были сомнения. Еще, значит, такой момент, когда мы стояли вот все шеренги, и отец Нифа нам говорил уже заключительную речь, он сказал, что теперь мы крещеные, должны соответственным образом себя вести. А ко мне он подошел и сказал, что лгать нехорошо. Сатана — это отец лжи, и ничто ложи оправдать как бы нельзя. Говорит, но я тебе разрешаю говорить следующее примерно. Значит, если тебя будут спрашивать, когда тебя крестили, ты можешь говорить, что тебя крестили в детстве, в младенчестве, когда ты сам не помнишь. Если тебя будут спрашивать, почему тебя крестили, ты можешь говорить, что у тебя бабушка, у тебя есть бабушка? Я говорю, да, есть. Вот. Она тебе верит в Бога? Я говорю, да, да, верит. Она отказывалась сидеть с некрещенным ребенком.
Интересно, поэтому... что это ложью ты не назовешь, хотя по факту и по внешним признакам она и есть.
Вот. И кто-то спросил, а другим это можно будет говорить? Другим отец Нифон сказал, это не потребуется. И вот, значит, у меня три раза в жизни было таких испытаний.
Когда вам это потребовалось?
Когда, да, отец Нифон прозрел это. У нас классный руководитель была, скажем так, богоборец. И периодически проводила такие мероприятия по выявлению верующих. Мы вставали, те, кто крещеный, ну, или руки поднимали.
Она, то есть она задавала вопрос.
Кто крещеный, да.
Кто крещеный, поднимите руки.
Да. Или встаньте. Ну, и, соответственно, люди вставали. Ну, я обычно сидел. Ну, в те времена, потому что я не был крещеный. Однажды нас водили в музей, был урок атеизма, и нас водили в Кремль. Мы ходили по разным палатам, и экскурсовод была, я так понимаю, что верующий человек. Было много икон, были кресты, я, честно говоря, сейчас не помню всего, я помню, что небольшой диспут завязался между нашим классным руководителем и этим экскурсоводом в отношении слова «благодать». Наш классный руководитель говорит, нет никакой благодати. Экскурсовод говорит, давайте проверим. Разделите свой класс на две половины. Те, которые хорошо учатся и себя ведут, те, которые плохо себя ведут, плохо учатся. Классный руководитель разделил нас на две половины. Соответственно, а теперь экскурсовод говорит, а поднимите руки, кто крещеный? Те, которые хорошо учились, практически все бы оказались крещенными.
А вы-то где оказались?
Я был не крещенный, я, конечно,
это еще до истории.
Да, да, двоечником, да. Да, в разделе двоечника был, соответственно, я там и остался. Вот. И это было до. А после крещения в очередной раз наш классный руководитель проверяла наличие крещенных. И
вот
просила встать.
Никак уняться не могла.
Она, видимо, пыталась понять, дети же, они как? Они до 15-16 лет вполне могут сознаться. Вот она таким образом, видимо, выявляла свежекрещенных.
Может быть.
А потом такой, ой, А, нет, не крестили. А уже все, уже есть подозрение.
Первое слово дороже второго, да.
Нам сейчас надо прерваться буквально на минуту. Я напомню, что мы сегодня говорим о практике крещения в советские годы, но не повсеместного, а в одном конкретном месте в Москве, на Антиохийском подворье. Это самый центр Москвы, кстати.
Меньшикова башня, так называемая.
Да, красивейшая Меньшикова башня. Долгое время была самым высоким зданием в Москве. У нее еще когда-то шпиль был, которого, конечно, уже там не одно столетие нет, но тем не менее. Между прочим, рядом с Лубянкой. Что там, от Меньшиковой башни, от Антиохийского подворья, от Михайло-Архангельского храма до Комитета госбезопасности было даже самым тихим шагом минут 7-10. По Кривоколенному и туда дальше вниз.
Да, недалеко, в общем.
И мы об этом сегодня говорим, о том, как крестили на Антиохийском подворье, никуда не сообщая, в те годы, с филологом Еленой Данилевской, с адвокатом Михаилом Бочаровым. Елена, Михаил, брат и сестра, их крестили в начале 80-х годов на том самом Антиохийском подворье, о котором сегодня идет речь. Мы продолжим буквально через минуту об этом говорить.
Светлый вечер. На радио «Вера».